Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Ну, сегодня начнем нашу передачу с темы, которая волнует многих наших слушателей. Я думаю, всех волнует. СМСки приходили, звонили, просили сказать, что происходит в Сирии. Но я скажу вам сразу о том, что будет происходить в Сирии. Сегодня точный прогноз не даст ни один самый опытный востоковед. Слишком много факторов, которые предугадать сегодня невозможно. Что важно сегодня для нас? Самое важное. Останутся ли в Сирии наши военные базы в атаке в Тартусе? Ну, пока это так называемая оппозиция, это коалиция сирийская оппозиция. Там разные силы входят, совершенно разные и с разными намерениями. Делают обнадеживающие заявления на этот счет. Но как будет развиваться событие, покажет время. Лидер оппозиции, известный как Мухаммед Аль-Джулани, объявил, пока что все граждане Сирии, и алавиты, и друзы, и христиане, и курды, все граждане этого государства. Но скажу вам, зная, что среди боевиков, вскормленных и вооруженных в Идлибе Турцией, Эрдоганом, очень много бармалеев, душегубов, которые совершали зверства в рядах запрещенного в России исламского государства, в рядах ИГИЛ, запрещенного в России. Но я думаю, что там, это мои такие предположения, там, где вооруженные племенные отряды ополчения алавитов, друзов, христиан сумеют себя защитить, то они останутся в живых. Но уже приходит сведение, что кое-где эти бармалеи творят и бесчинство, и убивают иноверцев, несмотря на заявление в Дамаске. Дело в том, что это бывшая организация Тахрир аш-Шам, запрещенная в России, террористическая, но она якобы от ИГИЛ отказывается, не имеет связь с ИГИЛом, отрицает. Они теперь якобы цивилизованные, демократичные. Ну, так их научили хозяева. И что будет дальше, мы не знаем. Все эксперты предрекают неизбежный раскол в рядах этой оппозиции, которая свергла Асада. А что это означает? Боестолкновение, хаос, гражданскую войну. Удастся этого избежать или Сирия превратится в Ливию после убийства Каддафи и разделит судьбу этой несчастной, процветающей, некогда самой богатой страны, какой была Ливия, страны Северной Африки. Ну, что для нас очень важно, самое важное, пожалуй, это судьба христиан, этой древней земли апостола Павла, где много христианских святынь и много тех людей, о которых нам рассказывала Валентина Алексеевна Ланцева всегда в своих передачах. Помолимся о ней, потому что знаю, как у нее сейчас сердце, душа болит, как она переживает о том, что происходит, о всех, кого она знает, и не только о монахах, монахинях, священниках, о простых христианах, которые находятся сейчас под угрозой истребления. И вот судьба христианской общины Сирии, сохранность древних святынь христианских в Сирии, конечно, это нас волнует, очень волнует. Ну вот, что касается наших военных баз, этот лидер бывшей группировки Тахрир аш-Шам, признана в России террористической, запрещенной, и представители сирийской оппозиции говорят, что для Сирии, новых властей, крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией, что они собираются строить военные силы, и им важно сотрудничать с нашей страной. Но пока они обещают, дают гарантии безопасности российских военных баз. Дипломатические учреждения в Сирии они не атаковали наши, в отличие от иранских, не грабили. Что дальше будет, мы не знаем. Наши дипломаты работают. Как будут развиваться события? Восток – дело тонкое и непредсказуемое. Но я должен сказать, что по публикациям некоторым среди наших патриотов, некоторые посыпают голову пеплом, паника царит. И задавали мне вопросы и вчера некоторые люди. Зачем мы 10 лет назад влезли в Сирию и так далее? Ну, то есть, значит, говоря, как наши небратья говорят на Украине, зрада, да, была перемога, стала зрадой. Вот не надо идти по их пути. Давайте вспомним, что представлял себе ИГИЛ, запрещенный в России 10 лет назад, и для чего он был создан США, спецслужбами США и Великобритании. Для удара по нашей стране. И вспомним, что первый раз террористически этот халифат пытались создать на нашем Северном Кавказе. Я не говорю о том, что Сирия дала нам уникальный опыт военных действий современных, позволила пересмотреть многие подходы к ведению современной войны. Конечно, на Украине оказалась совершенно другая война. Но мы в Сирии свои операции ограниченного контингента на 10 лет отодвинули страшную угрозу превращения всей этой земли, всего Леванта, Ближнего Востока, в единый огромный террористический халифат. Когда мы пришли, они стояли в предместьях Дамаска, и Сирия оставалась жить государству сирийскому, ну, меньше месяца. И вот якобы с ними боролись эти коалиции во главе США, но на удивление это пятно черное по знаменем черным запрещенного ИГИЛ, оно расползалось невероятно. Ирак был захвачен, Сирию бы захватили. Туда со всего мира слетались. И они, откровенно говоря, следующие. Сегодня Дамаск, завтра Москва. Писали на стенах домов. И мы тогда, в 15-м году, дали последний раз светской Сирии, многоконфессиональной, провести федерализацию страны. Мы и Иран оказывали мощную поддержку Дамаску. И вот, заключив союз с персами, небольшой компактной группировкой, действовали ВКС наши, очень мощно, ну и Вагнер там сражался, конечно, и наши морпехи, десантники в некоторых операциях принимали участие, советники наши, которые выстраивали сирийскую армию. В критический момент спасли Башара Асада. Это очень важно было. И я скажу вам так, тем, кто сегодня посыпает голову пеплом, кричит, зачем все это было. Россию тогда зауважали очень сильно. Давайте вспомним, именно тогда все верные до этого союзники США, саудиты и другие монархии залива, все стали посещать Москву. И сегодня Саудовская Аравия вступила в БРИКС. Потом мы могли начать в то время, после этой победы над псевдоисламским халифатом, процесс реальной деколонизации Африки. Скажем, что русский солдат, шиитская милиция с алавитами, друзами, курдами и христианами, ополчениями, уничтожили основные силы этого террористического халифата. То есть мы свою задачу выполнили с честью, и наши союзники. и КСИР иранский, то есть корпус стражи исламской революции, и сражались очень достойно, и сирийцы, которые бились за свое единое государство. Ну, что произошло потом, почему быстрый крах был в Сирии, я это, скажем так, всех удивило, всех специалистов, не только в Москве, но и во всем мире. Ну, понятно, мы говорили в прошлый раз, что там Израиль и Турция, в основном и США, готовили этих бармалеев в Идлибе. Вот. Но скажу снова, мы создали все предпосылки стабильности, была безоговорочная победа над бармалеями игиловскими. Мы постарались, чтобы Дамаск восстановил все отношения с соседями. Наш центр по примирению работал. Дипломатическое прикрытие, возвращение Сирии в Лигу арабских государств, астанинский формат, то есть переговоры. Мы все сделали. Но, понимаете, поведение окружения господина Асада с коррупцией, террором в армии против наиболее грамотных военачальников. Ну, вот генерал Сухель был, их отправляли в отставку. Ну, что, нежелание договариваться с курдами. Мы требовали, чтобы они им предоставили автономию. Это мощная сила очень. Нежелание устранять смертельную опасность из этого гнезда террористов Идлиба. Все закончилось катастрофой. Ну, явно там был высший заговор генералитета, там, и министров. Вот я хочу обратиться к тем, кто кричит, что мы это все, значит, проворонили. Ну, невозможно на Востоке переиграть тысячелетнюю традицию измен, предательства, племенной и конфессиональной ненависти, там тотальная коррупция. Ну, Сирию не мы потеряли, скажу. Сирию, прежде всего, потеряли сирийцы, которых очень жаль, тех, кто сражался за единую Сирию. А мы помогали всеми силами законной власти, по ее просьбе. Попутно, конечно, отстаивая долгосрочные интересы нашей страны. Ну, а что, с военной помощью мы же не могли сирийцам мировоззрение перестроить, собственный политический строй, федеративное устройство там организовать. Если сирийцы не захотели, а мы видели, что как города, которые могли долго защищаться, и в прошлый раз защищались, открывали ворота. Вот так. Ну, скажу вам так, требует, почему мы сейчас, значит, не... Мы перемололи среднеазиатский террористический элемент и кавказский в открытом бою не на улицах наших городов, а в Сирии, уничтожив этот халифат. Но сегодня сражаться с огромным международным интернационалом, который нам противостоит, а кто нам противостоит? Огромные ресурсы. Израиль вместе с Турцией это все затеяли. С помощью американцев, англичан. Мобилизовали фанатиков всех ветвей ислама. А у нас главный фронт сегодня на Украине, где 50 государств против нас. Братья и сестры, надо, дорогие слушатели, Украина – это военная операция в большой войне с коллективным Западом, в огромном противостоянии, которое продлится неизвестно сколько. Если закончится даже Украина, противостояние геополитическое будет продолжаться. Вот США, например, понимая, что им предстоит борьба с нами на Украине, бежали из Афганистана. Но скажу, что все еще ничего не закончилось. Как будут развиваться события, покажет время. А тем, кто кричит, что вот Россия не такая, вспомните историю Советского Союза. Могущественнейшая вторая сверхдержава в мире. Каким Советский Союз был? И мы противостояли США и западному миру на всех континентах. Где-то побеждали, заставляли их отступать, где-то нам приходилось отступать. Вот вспомним отношения Советского Союза с Египтом. Когда-то Хрущев героем Советского Союза присвоил героя Советского Союза этому Гамаль Абдель-Насеру. А потом на Суане плотину построили, армию создавали, да? вооружали, все сделали для Египта. Помните? Ну, старшее поколение помнит. А чем закончилось? Пришел Анвар Садат, и американцы перекупили Египет тут же. Нас выгнали и стали верными вассалами США. Египет к нам спиной повернулся. То же самое было в Сомали, Эфиопии, ну, если кто-то помнит. Это Советский Союз был могущественный, и приходилось ему тоже такие фиаско терпеть. Поэтому не надо паниковать, унывать, искать виновных. Надо сохранять всегда хладнокровие, трезвость и не падать духом в стиле некоторых истеричных особ. Ну, скажу вновь, главные Израиль и Турция, главные игроки. Израиль занял полностью, на ООН наплевать, занял голландские высоты, танки стоят в 20 километрах от Дамаска, еще пройдут. Последние дни авиаударами уничтожил технику и вооружение на сирийских военных базах, флот сирийский потопил. Спокойно, плюют на ООН, на всех. Это план Киссинджера, большого Израиля. А удар израильтяне направили прежде всего на Иран. Отрезали Хизбаллу в Ливане, ударили по шиитам. Нет больше шиитской дуги. Это Иран, проект Ирана, шиитская дуга, связь через Сирию с Ливаном, шиитами. Там Хизбалла в Ливане действует. Это очень серьезный удар по Ирану. А о турках, что говорить о Турции? Вообще скажу вам, если брать историческую, да, такую справедливость, то султана этого новоявленного Эрдогана можно понять. Потому что все эти земли, 400 лет, Ливан, Палестина, Турция, Иордания, они входили в состав Османской империи. И Алеппо был вторым городом после Стамбула в Османской империи, понимаете? Потом, когда разгромили Османскую империю по итогам Первой мировой войны, то границы новое государство, там Великобритания и Франция создала, просто границы нарезали по линейке. Ну вот и все. И Эрдоган, он желает вернуть Алеппо, и он, наверное, вернет, отхватит север Сирии. Курды свои земли, в общем. Оно уже существует недавно, фактически, сирийское государство. Но если и там разные туда вошли, совершенно разные конфессии. При отце Башара Асада, а он был очень жестокий, он танками, если что, подавлял какие-то волнения, Хафиз Асад. Там все было спокойно. Это Восток, понимаете? Там диктатор нужен. А Башар Асад, он не готовился стать главой этого государства. Он воспитан на Западе, в Лондоне образование получил, демократия и так далее. Ну, для Востока это не подходит. Можно его только пожалеть. Вот. Хотел стать респектабельным членом международного сообщества после нашей победы, вернуться за стол Лиги арабских государств. Ну и стали прижимать наш персидский бизнес. Кошмарить курдов продолжал, так что не хотел с ними договариваться. Поэтому никаких реформ федеративного устройства, как мы настаивали. Ну, мы же, как сказал наш верховный главнокомандующий, еще в 2015 году, заметьте, мы не можем быть сирийцами больше, чем сами сирийцы. Понимаете? Кстати, Муаммар Каддафи после казни Саддама Хусейна на заседании Лиги арабских государств обратился, они там все сидели, главы государства и Башар Асад, и Хосни Мубарак египетский, верный вассал США, десятилетиями им служил, не за страх, а за совесть этим американским хозяевам. И Каддафи им сказал, что вы смотрите, они Саддама Хусейна повесили, они нас всех повесят. И на кадрах видно, что смеется Мубарак, и его первого отдали во время арабской так называемой весны, это исламской террористической организации, братья-мусульмане, запрещенные тоже в России, этого Мубарака. И Башар Асад показано сидит, тоже смеется, слушая Каддафи. Ну вот так. А Каддафи когда убили? Вспомните, растерзали. Когда он попытался договориться с Западом. С дьяволом договориться невозможно. Как и Милошевич, помните, который пытался поверить США и договориться, его в Гаагу везли и там фактически уморили. Убили, скажем прямо. То есть невозможно с дьяволом договориться. Вот так. Кто такие алавиты? Ну, это отдельно, надо востоковедов звать. Это алавизм, это направление в шиитском исламе, но сунниты их не считают вообще мусульманами. А персы и иранцы сказали, что они вроде бы так мусульмане. И, конечно, их всего 10%, кто говорит, немножко больше в Сирии, но Башарас, это их клан, это алавиты. И они фактически правили все эти годы, были правящим слоем. Суннитам их 75%, им это не нравилось. Какие для нас уроки и выводы? Суворов говорил, помните, я его слова приводил? Недорубленный лес вырастает. Идлиб – рассадник терроризма. Поверили туркам, что вот они там все будут под контролем держать. Они вырастили этих бармалеев и взяли реванш. Поэтому урок для нас – миротворческие договоренности – любые гарантии не стоят ломаного гроша. И от бандеровской нацистской страны на землях Южной Руси ни пяди не должно остаться. Останется хоть две губернии вот этой нацистской, да, державы, государства нацистского. Война снова будет. Вот как сейчас Трамп требует замириться, да, на линии. И откровенно говорят, а мы их будем оружием накачивать. То есть для следующей войны. И второй вывод. Сегодня в Сирию слетаются все исламские радикалы из Средней Азии. Угроза, национальная миграция, о которой мы говорили в прошлый раз, вспоминая доклад патриарха, эту проблему решать надо было вчера. Никаких семей сюда не привозить, только рабочие визы. И любое проявление этнической преступности, хоть подростковые банды действуют в школах, все это рассматривать как проявление терроризма и пресекать самыми жестокими методами. Вот так. Ну, а элитам среднеазиатских республик, среднеазиатских, очень хитрым и многовектором, вспомни судьбу Каддафи и бегство Асада. Ну, не факт, что они сбежать успеют, если что, потому что сейчас все эти бармалеи к ним направятся. Еще раз скажу, все было не зря. На 10 лет мы в Сирии на дальних подступах остановили террористическую угрозу. И мы с вами помним наших героев, Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя, попрощавшегося, сказал, передайте привет моей жене, попрощавшегося с ними, героя Александра Прохоренко. Помним и Романа Филиппова, его слова, когда он взорвал себя с бармалеями, гранатой последней, крикнув, это вам за пацанов. Помним всех, кто отдал жизнь, защищая Родину на дальних рубежах. Всех, кто полил кровью сирийскую землю. Но еще раз скажу, все не закончилось. Нынешнее событие – лишь часть большого противостояния с очень сильным, мощным врагом, вероломным, обладающим огромными ресурсами. Но мы обязаны победить и победим. А сегодня, 11 декабря, 30 лет – ввода войск в Чечню. Это война, которая по замыслу наших врагов должна была развалить Россию, уничтожить российское государство. Но наша армия спасла тогда Россию. Точно такие же изуверы, палачи запрещенного ИГИЛ, которые, помните, на рекламных роликах резали в Сирию голову заложникам, истребляли христиан, вавитов, друзов, всех мусульман, которые им считались, не признавались настоящими. Пришли в 90-е годы на наш Кавказ. И их поддерживали те же спонсоры США, британские спецслужбы. И точно так же, как сегодня в Сирию, в те годы на Северный Кавказ вынули наемники, террористов со всего света. Это была первая Чеченская война. И тогда армия, наш русский солдат, и русские офицеры, разгромленные, разваленные либералами в мирное время российской армии, они в тяжелых и упорных кровопролитных боях разгромили сильного, обученного и жестокого врага, который был вооружен и экипирован гораздо лучше, чем подразделение российской армии. А тогда, понимаете, что было? Им приходилось командовать, в Грозный входили первый штурм, сводными танковыми экипажами из новобранцев, взводами и ротами необученных мальчишек. Потому что не было батальонных ротных учений. Я сестре своей сказал за месяц до этого: армии у нас сегодня нет. Я знал, что происходит. Она говорит: как не может быть? Я говорю: да ты узнай, когда последние ротные учения были. Никто не помнит, что тогда. А там была армия профессиональная, потому что они, мы смеялись, бригадный генерал, полевой командир. А что такое банформирование из прекрасно обученных 500-700 бойцов? Среди там наемников, профессионалов полно, с отличной подготовкой, по методике специальных подразделений прошли. Это же фактическая бригада спецназа. А бригады банформирования 2500 бандитов во главе с Хаттабом и Абу Валидом, на пути которого встала 6-я рота псковских десантников. Воевать пришлось с очень опасным, жестоким врагом. Кто с нами тогда только не воевал на Кавказе? Арабы, пакистанцы, турки, граждане Великобритании. Но самое страшное – это было невиданное предательство. И СМИ, которые били в спину собственной армии, и с Кремля приказы, после которых приходилось выводить войска из взятых в бою так называемых мирных аулов, затем снова брать их штурмом. И вот на Кавказе воевало много комбатов, которые, как в песне поются, сердце не прятали за спины ребят. Самоотверженно сражались офицеры в первую, вторую чеченскую кампанию. Вот в честь этих русских офицеров, выполнявших свой долг в те страшные годы русской смуты, я хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы услышали сегодня с вами песню, которую тогда, в 90-е годы, прозвучала песня Сергея Трофимова «Аты-баты» в честь русских офицеров, оставшихся верным долгу.
Друзья, начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты. Афганистан, Молдавия и вот теперь Чечня оставили на сердце боль утраты за всех, кого не вывел из-под шквального огня. Аты-баты, аты-баты. Жена моя красавица оставила меня. Она была ни в чем не виновата. Ни дома, ни пристанища, какая ж тут семья. Аты-баты, аты-баты. Служил я не за звания и не за ордена. Не по душе мне звездочки по блату, но звезды капитанские я выслужил сполна. Аты-баты, аты-баты. Россия нас не жалует ни славой, ни рублем, но мы ее последние солдаты, и значит надо выстоять, покуда не помрем. Аты-баты, аты-баты, аты-баты.
Да, братья и сестры, многие из этих капитанов, майоров, старших лейтенантов, прошедшие Афганистан, потом Приднестровье, воевавшие в Абхазии, в Таджикистане, их родина не баловала не только... Я просто так получилось, многих ребят знал и могу сказать, как они жили и выживали, какие в семьях случались тогда... Трагедия, вот эта песня «Жена моя красавица оставила меня», поверь, она ни в чем не виновата. Да, и они войну на Кавказе стали стойко не оставили своих бойцов, новобранцев. И в русские офицеры, скажу, тогда вам, тогда было предательство Хасавюрта потом, да, а потом Вторая Чеченская. И Хасавюрт организовал всемогущий в то время Березовский, впоследствии, как Иуда, удавившийся, удавили его, скорее всего, в Лондоне шарфиком. А русские офицеры тогда знали, кто их предает, кто наживается на этой войне. Но воевали, потому что уйти с этой войны не могли, присягу родине давали защищать. Моему другу, военному писателю Виталию Носкову, кавалеру Ордена Мужества за мартовские бои в Грозном, его еще раз представляли. Тогда ордена редко давали мужество. Автору книги «Любите нас, пока мы живы», а это один молодой сержант, парнишка, после тяжелого боя взял кусок кирпича и на корме Беттера написал: «Любите нас, пока мы живы». Так и книга Виталика называется. Других документальные художественные книги о двух чеченских войнах написал. А еще весной, по-моему, это в апреле 95-го, офицер спецназа сказал: «Купить нас невозможно, продать нас уже продали. Но мы сражаемся за то, чтобы как можно меньше бандитов пришло в наши города». Разные были офицеры и генералы, воевавшие в Первую Чеченскую. Некоторые имена вспоминать не хочется. А победили врага солдаты настоящих военачальников: Шаманова, Булгакова, Рохлина, Трошева, Поляковского и других замечательных настоящих русских генералов. Хотелось бы сегодня низкий поклон отдать. Вот. Я уверен, братья и сестры, сегодня по разным причинам не вспоминаю чеченскую войну, хотя некоторые офицеры воюют сейчас на СВО с шайтанами, этими фашистами. Когда-нибудь пройдут годы, да, возможно, даже десятилетия пройдут, и Россия по достоинству оценит подвиг русского офицера и русского солдата, который в годы невиданного предательства, измены, торжества торгашей, воров выполнил свой долг. А вот их верность родине, этих ребят, спасла Россию от распада. Они действительно оставались последними солдатами России. И очень важно вести, собирать летопись доблести и мужества героев этой Кавказской войны. Была такая песня, там слова были удивительные. На мотив песни Шевчука. Там: «Что такое Грозный? Это город в Новый год, рассвеченный пожаром, трассеры высвечивают грязь и лютый холод, но пришли мы, брат, сюда недаром. И вот за что сражались, поется, мы с тобой, брат, сюда пришли, за мирным небом, солнышком, над детской головою». Эту песню офицер СОБРа Петр Доценко, вот его песни звучат в фильме «Миротворцы» Сергея Роженцева. Автор сценария вместе с ним участвует в фильме. Виталий Носков рассказывает о наших героях, о подвиге Евгения Родионова. Да, и я скажу вам, что сегодня хотелось бы отдать долг памяти и героям погибшим, и тем, кто жив сегодня, и чей подвиг редко вспоминают. Но скажу вам, что в те годы Россия выстояла благодаря людям, для которых в жизни нет ничего. Некоторые уже ушли даже после войны и жизни. Но я могу вам сказать, что для этих людей ничего нет важнее чести, долга и Родины. И вот благодаря им стоит Россия и будет стоять. Как сказал Гоголь в «Тарасе Бульбе»: «Богом хранимая русская земля, вечная память и вечная слава героям». А за что они сражались, в песне ответ сейчас услышим.
Чечня в огне, здесь не Афган, был дан приказ войти войскам. И мы вошли, но не стрелять, ведь тут же дети. Колонны шли, в пути их жгли, дым расстилался до Москвы. Кто ж нам за боль и смерть теперь ответит? Чечня в огне, здесь не Афган, здесь вся война сплошной обман. Чеченским снайпером комбат смертельно ранен. Но матерясь, мешая грязь, дождем свинца сметая мразь, наш полк дошел до полз до Грозного окраин и был в России. Новый год, который праздновал народ, а чтобы он гулял и пел, мы в Грозном дрались. Опять нам снайпер в спину бьет, броня горится, венец в живот. Но, мать моя, ты не грусти, мы с честью пали. Мы спать ложимся под дождем, и снова нам приснится дом. Через Аргун дорога к дому пролегает. И знает верный АКС, нас ждут Шали и Гудермес. А что там дальше ждет, никто не знает. Нам наплевать, что говорят, в России каждый демократ кричит с трибун, что мы кого-то обманули. Мы не дрожали под огнем, и мы отсюда не уйдем, пока свистят над головами пули. Чечня в огне, приказ нам дан, Чечня покруче, чем Афган. Не спорьте вы, кто здесь еще не побывали. Это не за баксы и рубли, здесь наши парни полегли. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. Чечня в огне, приказ нам дан, еще давно потерян дням. А что же делать, мы России присягали. Глотая пыль и матерясь, наш полк прошел сквозь кровь и грязь. И Грозный вряд ли скоро встанет из развалин. А мы в окопах ждем ответ за деньги банками на ТЭП. И за Россию, Русь, мы кровь здесь проливаем. Нет, не за баксы и рубли, идем мы по земле Чечни. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали.
И скажу вам, что благодаря этим ребятам стала возрождаться Россия, благодаря их подвигу. Они ответили, за что они сражались там, чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. Не за баксы и рубли идем мы по земле Чечни, чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. Просим молитву сегодня о погибшем недавно воине Дмитрий, позывной турист. Это друг Дани Сухорукова, знаменитого Карлсона. Воевал вместе с Дани с первых дней, получил тяжелое ранение, был комиссован. Когда узнал, что Даня погиб, приехал на его отпевание, был в храме на Серпуховке в Вознесении. Потом уговорил жену и вернулся в строй, сражался. Вот он питерский, осталась в Питере жена и двое детей. Кстати, у него была замечательная работа, получал на ней больше, чем платят воинам на СВО. Но поехал, сказал жене, что ребятам нужна моя помощь. Царствие небесное, погиб ради мирной жизни будущих наших людей. Вечная память Дмитрию, вечная память Даниилу и всем героям, павшим за Отечество и на Кавказе, и в нынешнем сражении. Просим ваших молитв о здравии воинов Александра, Тихона, Луки, Серафима, Павла, Евгения, Дмитрия, всех бойцов и командиров, о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, претория Николая, матушки Ольги, о здравии священника сельского Бориса, преклонных лет, сгорел у них дом, они с матушкой Татьяной, отца Бориса, просим о них молиться. Отца Бориса после этого увезла скорая, он, повторяю, преклонного возраста, молимся о здравии. О здравии тяжкоболящих Елены, Надежды, Елены тяжкоболящей, тяжкоболящей Натальи, Михаила, болящей Ларисы, Сергия, Татьяны, Тамары, болящей Нины, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, тяжкоболящего Владимира, Нины, Веры, Неонилы, о здравии Аллы, Валентины с очадами, Олега, Валентина, Алексея, Вадима, Георгия, Неонилы, Александра, Лидии, архимандрита Серафима, болящих игумена Иоанна, Натальи болящие, Алексея, младенца Екатерины, Екатерины, Валентины, болящего Даниила, Елены, тяжко болящие Ольги, Натальи, о здравии Георгия, Геннадия, Тамары, Татьяны, Ильи, Тамары, Дионисия, Вера, Евгения, Николая, Виктора, Таисии, Дмитрия. И, братья и сестры, знаете, ведь сейчас есть такая программа «Время героев», мы об этом говорили, еще поговорим. А ведь тогда, возвращаясь после войны на Кавказе, в то время мало кто понимает, что в то время происходило. Вот погибает герой, да, офицер. Друзья пустили по кругу шапку и похоронили. Привет, просьба попросить в прямом эфире помолиться рабе Божией Лене, попавшей в тяжелую жизненную ситуацию. Спасибо. Помоги, Господи, Елене. Наверное, это та Елена, о которой уж сегодня молился. Да, сейчас все-таки передачи помощи государства оказывают тогда, во время той войны на Кавказе, об этом даже и думать не приходилось, не то что мечтать. В России сейчас состоялась, скажу вам, братья и сестры, премьера сериала «Резервисты», мобилизованных в Донецкой Республике на СВО в 22-м году, ребятах, студентах. Первая серия вышла 30 сентября 2024 года. Каждая серия 40 минут. Вот. Автором ленты выступил режиссер Донецкий Владимир Агранович. Он сын бойца и командира батальона «Спарта» Александра Аграновича. Тяжело ранен. Премьера 30 сентября, повторяю. А дело в том, что его отец Александр Агранович воевал с 14 года. В 22-м был тяжело ранен под Волновахой, потерял ногу. Вот сериал рассказывает о том, как рота мобилизованных студентов, мальчишек, резервистов из Донецка отправляется на штурм Мариуполя. После этого, потом, когда Донбасс вошел в состав России, они были мобилизованы указом президента России и стали вновь вернулись к учебе. И когда режиссер предложил им сняться, они снимались в своем боевом камуфляже. Представляете? То есть они, эти актеры, ребята молодые, знают, они участвовали, они сами себя не играли, исполняли, понимаете? Он сценарий написал, с ними интервью записывая. Вот. Там три героя в главном фильме. От мобилизации студентов до сдачи в плен азовцев на Азовстале. Фильм народный. В создании картины помогали все. «Спарта», «Пятнашка», «Ветераны», эти батальоны, «Горловский», «Арбат». Они тротил давали оружие для съемок. Только надо было оплатить работу актеров и команды, еду, транспорт. И вот режиссер говорит, Владимир, что сняли резервистов, наверное, за 1/20 от стоимости, я думаю, больше от стоимости обычного московского сериала. Вот. И, кстати, когда его поставили, он вошел в топ на Кинопоиск. Топ-10 за день вошел самых популярных сериалов на Кинопоиске. Владимир Агранович снимал документальные фильмы «Донбасс признанный», короткометражку «Донбасс. Дорога домой». Вот военкор наш знаменитый, опытный Дмитрий Стешин очень высоко этот фильм оценил. Сказал, что этот сериал ждали все. Дмитрий Стешин говорит, ну хватит снимать мыло и про ментов и бандосов. Хватит снимать про страдания и поиск себя менеджерами среднего звена. Почему кинематограф не отражает реальность? Вот. А отец режиссера, у него позывной был матрос. Он потерял ногу под Волновахой. И вот его Дмитрий Стешин спросил, как он себя чувствует, потому что Дмитрий Стешин его знал с 2014 года. Там погиб, кстати, в те же весенние дни погиб его родной брат, тоже разведчик. У него позывной был тоже Агранович Водяной. И вот Владимир Агранович говорит, единственное, о чем мы думали, приступая к съемкам, почтить память донецких мобилизованных. Мы показали людей, которые не умели воевать, но выполнили все поставленные задачи, взяли Мариуполь. А эти ребята донецкие, представляете, студенты, они воевать не умели. Их, они вышли из учебных аудиторий, да, одели железные каски времен Великой Отечественной, ну, это не времен Великой Отечественной, но из запасов. Бронежилетов не было, им сказали, ну, в бою потом добудете. И один из ребят, который там снимался, он самого себя фактически играл, он сказал, что когда азовцы сдались, вот тут мы уж наконец сражились и брониками, и коллиматорными прицелами. Но, говорит, когда их вышли, эти тысячи, сдаваться в плен, мы, говорит, посмотрели, они бы нас смяли просто. Вот эти все в рунах, да, в свастиках, в татуировками, да, да, все эти неонацисты. Столько их было, и сдались безропотные эти герои, да. Да, ну вот, а ребята, они начинали, они не знали ни тактики боя, еще ничего, им говорили, взять надо, они, значит, бежали и брали поселок. И там в фильме все показано, все, вот как все это было, как они начинали, преодолевали трудности, холодно было тогда в казарме, ну, мальчишки, понимаете, вот, и... Владимир Агранович, режиссер, говорит, единственное, о чем мы думали, приступая к съемкам, почтить память донецких мобилизованных. Показали людей, которые не умели воевать, но выполнили все поставленные задачи. Вместе с морпехами, десантниками взяли Мариуполь. А его фильм не показывают нигде. Говорят, все первые платформы отказались. Не формат. А что тогда формат, да? Ну, вот так вот. И Путин встречался с матерями воинов, мать добровольца Олеся Шигина, режиссер документальных фильмов замечательных, она на встрече с Путиным сказала, что с патриотической тематикой, это было в прошлом или позапрошлом даже году, невозможно пробиться на телевидение, в кинотеатры, говорит Олеся. И попросила Путина пробить эту стену. Сколько лет такие кинофестивали, Олеся сказала, как «Арт-док-фест», «Кинотавр» мучили наших людей непотребным контентом, фильмами, снятыми с нелюбовью. У них есть даже фильм такой, «Нелюбовь» называется. Мы сейчас должны позвать всех, кто готов снимать о наших героях, писать книги, жить там, на Донбассе. Она говорит, я лично готова сидеть в окопе и писать про них. Хотелось бы, чтобы ведущие телеканала не увлекались только развлекательным контентом, наконец увидели нас. Это ее слова. А я скажу вам, дорогие братья и сестры, мне вот один человек спрашивал, ну ты же видишь, что, мой друг, что происходит, и воровство, и генералов, которые под судом, почему ты уверен, что Россия победит, обязательно возродится? Да я знаю, братья и сестры, не хуже многих. Серьезнейшая проблема, о которых и патриарх говорил в своем докладе, мы о докладе еще и обещал сегодня поговорить, скажем, в следующей передаче. Знаю все, что происходит. И в культуре, в образовании, и, ну, это все известные мигранты. Но я вспоминаю Первую Чеченскую. И вспоминаю, что тогда было. Семибанкирщина, сплошное предательство. Кстати, я когда слышу некоторых православных журналистов, которые начинают воспевать время свободы, ельцинское время, с некоторыми историками, я чувствую, что мы с ними жили в разной стране. Как это происходит? Это прошло все мимо них. Это... Вот, ну ладно. Дело в том, что я помню, это сплошное предательство невиданное. Тогда все было в руках Березовского, Первый канал, НТВ, Гусинского. Поливали армию, сочувствовали повстанцев, так называемых. Да, все это мы помним. Но скажу вам, что... Почему я уверен, что Россия возродится? Напоминаю слова офицеры спецназа. Купить нас невозможно. Продать нас уже продали, но мы сражаемся, чтобы меньше этих упырей пришло в наши города. Вот они сражались, выполняли свой долг. И выполнили свой долг ради того, чтобы тебя, Россия, Русь Великой звали. И я уверен, дорогие братья и сестры, что подвиг Жени Родионова, подвиг 6-й роты, тысяч ребят, героев, о которых страна не знала, всех мы не вспомним. Их знают только их боевые товарищи, их родные. Их подвиг изменил тогда Россию. И вот где Гусинский с Березовским? И какая стала Россия? Я просто помню это состояние предательства, когда я приехал в Оптину после очередного... Ну, не все это знали, что происходило. Я, к сожалению, к счастью, вернее, наверное, для меня знал. Вот я сейчас песни слышу Петра Доценко, сразу в то время переношусь и помню, что тогда было. Приехал, и отец Зосима в Оптину меня встречает, спрашивает. Витя, как... Говорю, да, батюшка, очень тяжело. Очень тяжело, он говорит. Господь разве обещал, что легко будет? И вот, понимаете, они ведь тогда, Гусинские, все эти семьи Баркищи, да, они же продавали не нефть, они нашу страну продавали, а Россия изменилась. И я уверен, что подвиг Донбасса, подвиг героев, которые сражаются, чтобы освободить Южную Русь, сатанистами. Потому что что сейчас было, я увидел эти кадры, в трапезной, в священном храме Киево-Печерской лавры иконостас завесили жовто-блакитным флагом с трезубом. И этот бесенок устраивает, Зеленский устраивает молитвенный завтрак, или как он там назвал. Сидят все эти сектанты в сердце в Киево-Печерской лавре. Иконостас завешен, с двух сторон трезубы и все прочее. Это же торжество, бес вошел. И вот с этими бесами сражаются, отстаивая православие. Война с ними идет за святую церковь и за Русь православную. И я уверен, братья и сестры, что подвиг героев СВО, он изменит Россию, окончательно изменит. Может, не так быстро, как нам этого хотелось бы, хочется, как нам. Но я уверен, что подвиги наших ребят, которые совершаются на СВО, они окончательно изменят Россию и преобразят. И вся эта нечисть с нашей земли исчезнет. Потому что их подвиги на весах правосудия Божия перевесят все воровство, все предательство, всю мерзость, которую мы видим. И так называемые элиты 90-х и пятой колонны. А сегодня мы молимся о погибших, о здравии раненых. Молимся о том, чтобы Господь хранил всех наших бойцов и командиров. И сугубо молимся о их семьях, их родных, которые 24 часа в сутки душой на фронте с ребятами, с нашими воинами. И сейчас, братья и сестры, стихотворение режиссера Алисы Шигиной, матери добровольца. Стихотворение, в котором запечатлено все, что думают матери наших воинов.
Вот только что растаяли объятия. С молитвой провожаю облака. Колышется назойливое платье. Сынок, я рядом. Я твоя броня. Ушел, не обернулся. Так и надо. Так уходили наши деды в сталь. Ты боль моя. И ты моя награда. Ты родина моя, мой русский рай. Сынок, живи, не вздумай по-другому. и там скажи, на линии огня, что всех дождемся непременно дом. И будем ждать отныне навсегда. Господь, храни намоленное войско, веди его под куполом побед. Бригада ангелов, в ряды живые встройтесь и шаг с ребятами печатайте след в след. Пусть наши материнские молитвы нас оградят от пуль и от огня. Сорокоуст закажем каждой битве. Вот только чтоб все это там не зря.
Это стихотворение, дорогие братья и сестры, матери добровольцев, которые сражаются на фронте. И все мы думаем, что главное, чтобы это все не зря. А чтобы все было не зря, мы должны все сделать. Все, что в наших силах. А ведь Господь всегда чудо дарует и победу дарует. Молитвам заступницы усердной рода христианского, Царицы Небесной, в ответ на любовь к Родине и в ответ на подвиг наших ребят. Ну, я скажу вам, Олеся Шигина и все матери, которые отправили ребят на фронт, и Тамара Сухорукова, мать Дани Сухорукова, и все родные, близкие героев, которые сражаются. Просим молитву о воине Георгии и его матери. И о всех, кто сражается сейчас, защищая нашу Родину. И даже если не все они воцерковлены по-настоящему, все они сражаются за Святую Русь. И Господь видит их подвиг, и обязательно наше Отечество, Россию, Дом Пресвятой Богородицы помилует. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, всех наших святых воинов, и расточатся в Розее Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.